Мне так обидно стало, я чуть не расплакалась. Там всех перечисляют, а меня нет.
Но это же отрыжка нашествия.
Нет. Я набираю «Титаник» и думаю, волшебство.
А где Паньков? А где Паньков?
О каком гонораре может идти речь? Еще раз спасибо. 250 тысяч рублей.
Хоккейная команда ВВС на пике разбилась в авиакатастрофе.
Там, по-моему, Бобруйский играет на воротах. Ну, какой-то, по-моему, наш вратарь.
Бобруйский. А на него было пофиг сотрудникам нашего радио.
Ходили легенды, что солдатам-срочникам добавляют в чай бром.
Очень умный и образованный, и эрудированный человек, но немножко с гнильцой.
Давид Налбандян на вид долбандян.
Историс.
Честно говоря, я удивлен. У меня две мысли на этот счет. Дело в том, что с момента выхода подкаста последнего прошло буквально 2 дня, и Андрюха пишет мне: давай завтра запишем подкаст. И вот мы сидим вдвоем в студии и пытаемся записать новую серию подкаста. У меня две версии. Первая: ты начитался комментариев от наших слушателей, а большинство из них были очень трогательные и очень приятные, и это так на тебя повлияло. Вторая мысль – это тебе накидали донатов, и тебе стало неудобно, и нужно как-то людям отдавать.
Хорошие версии. Донатов не накидали, увы. И комментариев я не начитался. Ну, как их приятно, чего лукавить. Но ты знаешь, я не люблю дежурную похвалу. Я люблю, когда хвалят за конкретный факт какой-то. То есть, когда что-то отмечают. Мне понравилось, и рассказывают вот эту штуку, которая понравилась, и чем-то ее дополняют. И выучил я этот факт, работая на ВГТРК. В этой структуре прям огромное количество профессиональных подхалимов и лизоблюдов. Вот как это выглядит? То есть они встречаются в коридорах все, с друг другом плотно не работая, но всегда кого-то похвалят. И вот мы когда делали профилактику, я вот видел, как Толя Кузичев получал свою похвалу. Я уверен, что я точно знаю, как это было. Вот сидит дома некто, вот какой-то человек из ВГТРК. Он там выпил пиво, устал, я не знаю, и листает вот так вот каналы. Листает, листает, попадает на канал «Россия-1», там Толя Кузичев говорит: пролетели самолеты. Он дальше нажимает кнопку «Дальше», 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 выключает, включает, не знаю, фильм, порно какой-то себе и засыпает. На следующий день он встречает Кузичева в коридоре: «Толян, вчера смотрел эфир про самолеты, огонь, огонь было, давай, брат, слежу, всегда смотрю». Толян доволен, этот человек доволен, и все вот так вот происходит. Поэтому, ну вот, да, приятно, но я сделал не поэтому подкаст, предложил тебе сделать. Я сразу сформулирую мысль, например, если мы будем дальше делать эти подкасты, сука, мы с тобой как Кобзон, как кто там, Пугачева.
Подожди, мы никогда не говорили, что мы уходим.
Ну вот да, да, я всегда тоже себе это объясняю.
Ты ни разу не сказал, все, подкаста 100% больше не будет. А потом еще несколько лет делал этот подкаст. У нас такого не было.
Ну хорошо, что если мы его будем делать, он точно не будет в режиме реакции на горячие новости. Потому что произошло с первым подкастом? Мы его с тобой записали, нашли время записать, и нет времени сделать. А дальше началось. Навальный, выборы, Вася Уткин умер, Крокус случился, а у нас лежит подкаст. И что с ним сделать? И там у нас записана история с группой Плаксы. А в этот момент что происходит с группой Плаксы?
Умирает один из вокалистов группы Плаксы, который, собственно, там дает интервью в нашем подкасте. Это было последнее интервью его в жизни.
И вот не вырезать же, не дописывать. Нет сил сесть в студию, все это исправить. И ты думаешь, что с этим делать? Сколько еще ждать? Сколько выдерживать этот подкаст? И ты его, ну, публикуешь. Во-первых, настроения нет, да, непонятно, траур, не траур. Сильно веселый или не сильно веселый. Что с этим делать? Дальше еще больше устареет. А вдруг еще что-то случится, и ты не знаешь. И вот ты выбрасываешь его, и тебе какое-то время даже стыдно за это. Но очень хочется высказаться на вот эти темы, которые я назвал. И что, ждать 1,5 месяца? Ну, выхода нет, да, наверное, придется ждать теперь. Ну, то есть вот этой актуальности точно не будет. И мы будем говорить о каких-то вещах, наверное, сильно позже, либо угадаем и попадем. Вот по этой причине я решил рассказать, потому что у меня были какие-то мысли, причем они у меня сейчас стерлись все.
Я тогда начну, просто я закончу свою мысль, связанную с донатами, из-за которых я думал, ты решил записать так быстро следующий подкаст. Мне всегда было неудобно, ну и до сих пор неудобно просить донаты. И когда я вижу, когда кто-то просит, одно дело — это благотворительность, да, тут я все понимаю, у самого есть благотворительный фонд, там немного по-другому это все работает, а другое дело, когда там блогеры... Или просто люди публичные просят донаты на что-то. И мне всегда даже в рамках нашего подкаста было неудобно. И вспоминая про эти донаты вечные, я вспоминаю Игоря Седова, нашего коллегу по вечернему шоу, по нашему радио. Потому что однажды, это несколько лет назад было, Игорь в свой день рождения написал пост в ВК. «Ребята, у меня сегодня день рождения, и лучший подарок будут деньги. Вот номер карточки». И я посмеялся, думаю, кто там будет что отправлять. А ему накидали денег, которых хватило на покупку на тот момент самого нового айфона. И я рассказал эту историю в утреннем шоу Бону, он говорит, а так можно было? Я говорю, ну вот видишь, можно было. И когда у Саши был день рождения, он сделал то же самое. У меня день рождения, кто хочет меня поздравить, вот номер карты. Кстати, я сейчас достаточно...
купил себе автомобиль.
Достаточно часто встречаю такие посты у разных людей. Ну и Бон тоже опубликовал этот пост, номер карточки, и ему скинули 3700, по-моему. Он так расстроился, что сказал, я больше никогда не буду опубликовывать, чтобы не разочаровываться в своих фанатах.
Мне бы было приятно, если бы мы хотя бы 3700 собирали с одного выпуска подкаста. Ты знаешь, на самом деле, по результатам этого подкаста, я очередной раз понял и в какой-то момент подумал, что я точно не хочу это делать. Знаешь, в какой момент? Когда ты его раскладываешь потом, когда он готов, и тебе нужно его залить на все сервисы, сделать описание, нужный формат, VPN, не VPN, добавить картинку нужного формата, я не понимаю. Вот они просят картинку здорового размера, как будто ты в кинотеатре будешь смотреть картинку этого подкаста. Зачем? В телефоне у тебя маленькое такое окошечко фотки. Вот, и у меня просто вот все эти фотожабы, которые я делаю, у меня нет их такого размера. Я не собираюсь фотообои себе в комнату из них делать. А это тебе нужно залезть, растянуть эту картинку. Она плохо выглядит пиксельно в большом формате. А потом люди начинают, здравствуйте, я слушаю ваш подкаст на какой-то жопе, я даже не знаю, что это за ресурс, и что-то у меня туда не доехало. А я не понимаю. И ты начинаешь выяснять, что, куда доехало. Это ад. Вот у меня в фанатеке, например, знаешь, в какой момент я сразу же прекращаю общение с артистом, когда они присылают вопрос в ВК. Скажите, как вам можно прислать песню? Она еще не вышла, поэтому я не могу ее опубликовать в ВК. Твою мать, это что за вопрос? Ты вот, ты музыкант, и ты не понимаешь, как мне прислать песню? Файлообменник, да миллион способов, почта моя везде опубликована. Ну, реально, с таким музыкантом не хочется дальше продолжать разговор.
Это мне сегодня одна группа звучала раньше на нашем радио, даже выступала на нашествии, пишет. Здравствуйте, Алексей, вот наша новая песня. И я им отвечаю, добрый день, и отправляю ссылку на наш сайт. Мы сделали специальную форму для музыкантов, куда можно загрузить свою песню, которую потом мы в худсовете подслушаем. Они отвечают, спасибо, Алексей. Я думаю, знаешь, ну, у вас была моя почта, там все просто, Панков и так далее, без имени. И вы написали, потом же, когда я ответил, пришло, что это Игорь Паньков вам ответил. Да. Нет, люди продолжают, здравствуйте, Алексей. Меня, кстати, это не обижает вообще, я очень спокойно к этому отношусь, но просто забавно, ты сейчас сказал про музыкантов, вот некоторые так поступают.
Слушай, смотри, как у нас уходит практика. Я тебе сказал сейчас, давай коротко сделаем вступление и пойдем в подкаст. Мы с тобой полподкаста записали, а это всего лишь вступление. Давай уже что-нибудь расскажем.
Историс.
Мне нравилось, как ребята угадывали за время нашего простоя, когда же будет подкаст. И у всех была абсолютная уверенность, что мы сделаем супер-пупер подкаст часа на два к 25-летию нашего радио. И мы, конечно, этого не сделали. И если бы мы даже были в сезоне, как это говорится, мы бы точно этого не делали, потому что весь подкаст Историс, все наши, сколько там, 80 выпусков, они посвящены нашему радио. И мы там постоянно рассказываем эти истории и рассказали практически все. То есть это можно либо вырезать и сделать Greatest Hits, либо все это пересказывать заново, а зачем?
Причем, вы знаете, это сейчас к слушателям обращаюсь нашего подкаста, хранители и любители истории нашего радио, они вот сейчас у микрофонов сидят. Потому что в большинстве своем слушателям, конечно же, все равно, кто там когда работал. То есть есть старожилы, да, которые вспоминают и Шизгара Шоу, и Квартет, и другие программы, которые выходили, но их не так много. И мы с Андрюхой всегда себя бьем по рукам и останавливаем. Нам кажется, что вот мы сейчас достанем какие-то архивные рубрики, какие-то истории, воспоминания, и это оценят все. Но уже сменилось много поколений слушателей, и в массе своей, ну, то есть основная масса слушателей, она вообще не интересуется историей нашего радио. Они хотят слушать здесь и сейчас новые программы, новые рубрики, новую и старую любимую свою музыку, да? А вот история и ностальгия, она только нам, видимо, свойственна, людям, которые, ну, я не могу сказать про себя, что я стоял у истоков нашего радио, хотя
можешь,
я пришел в 2002 году. Но, тем не менее, эти истории, в первую очередь, интересны только нам.
Не может быть, что ты в 2002
пришел. В 2002, да.
Твою мать, у меня такое ощущение, что ты там на полчаса опоздал всего.
Не-не-не, в 2002 году я пришел.
Ничего себе. Ну, в общем, да, эти истории, они всегда...
Я в 2001 школу закончил.
Да?
Да. А в 2002-м уже пришел работать на наше радио.
В общем, истории про наше радио мы их рассказываем всегда и будем продолжать это делать. А вы, ну, если у вас там юбилей, у нас юбилей, ну, вы просто берите, переслушивайте выпуски, я не знаю, как-то вырезайте. Что из последнего у нас? Давай про, ну, вот про эти 25 лет в ЦСКА расскажем. У нас был большой концерт в ЦСКА, 5 больших концертов за один раз. Мы именно там, кстати, я в очередной раз понял, насколько не нужно все это старье, потому что у нас на сцене, у меня, Андрюхи Ломанова и Седова, был сет, выход, когда мы должны были представить диджеев, присутствующих в зале, старых, которые раньше работали на станции, даже не присутствующих, то есть какие-то имена покидать. И у нас были такие большие списки. И мы выходим на сцену и начинаем. Оля Максимова. Есть там реакция. Коля Маклауд. Там уже поменьше. Катька Сундукова. Тишина в зале. Там Людка Стрельцова. Тишина в зале. Полная. Ну там какой-то крик там. Может, Людка сама. И мы просто друг на друга смотрим, понимаем, все, не вариант, не надо дальше продолжать. И у нас же видео было заготовлено с Раисой Ивановной. Они мне сразу показывают, как бы, давай, я должен был Раису Ивановну представлять, потому что мы вместе работали. Все, мы представили Раису Ивановну, ну, там как-то народ в зале, Раиса Ивановна. И я в очередной раз понял, что не надо все вот это старье.
Самое смешное во всей этой истории, я пригласил всех ведущих, вот ровно всех, кто когда-либо работал на нашем радио. Ну, в мое время, да, когда я работал на «Максимум» и не работал на нашем радио, и там были ведущие, которых я, ну, близко не знал, я их не звал. А всех остальных я позвал. И пришла только Оля Максимова и Таня Борисова. И когда перечисляли всех ведущих, Таньку не назвали вы. И да. Она мне потом пишет, мне так обидно стало, я чуть не расплакалась, там всех перечисляют, а меня нет. А я пришла, и я вот смотрю на сцену, ребята там, хотя это было не специально, естественно, мы Таню очень любим, благодарны, и за годы работы на нашем радио мы до сих пор с ней общаемся, но получилось очень в этом плане некрасиво.
Да, слушай, более того, у меня же была фонотека праздничная, где я вспоминал тоже разные программы, и в конце попытался поблагодарить максимум наших коллег, и опустился уже в какие-то такие, значит, там чуть ли не девчонок на ресепшене, которых я помню, и Таньку я пропустил. Вот это вообще как-то удивительно. То есть дольше всех она работала. Наверное, даже побольше тебя, может, и нет уже. Прости, Таня.
Историс.
Я не знаю, в курсе ли ты, как вообще получился этот концерт 25-летия нашего радио. Я сейчас расскажу нашим слушателям, и, возможно, для тебя это тоже станет откровением.
Но это же отрыжка нашествия.
Нет. Ну, можно, наверное, и так назвать. Смысл следующий. Ну, мы все понимали, что будет 25-летие, что уже не будет нашествия, но делать концерт внутри компании мы не решались. Ну, никто не понимал, соберем, не соберем. Во-первых, группы все заняты, у всех большие сольные концерты, договориться с промоутерами, чтобы они разрешили им выступить даже на этой сборной солянке, очень сложно, потому что уже подписаны документы, а там, ну, там месяц до, месяц после нельзя выступать. А у всех в декабре сольный концерт. У всех 5 артистов, которые выступали, были либо до, либо сразу после этого мероприятия большие сольные концерты. А после отмены нашествия мы же многим музыкантам заплатили предоплату, и группа «Чайф» сказала, что, ну, не сама группа, естественно, а менеджмент группы «Чайф» сказал, что, ну, фестиваль же не отменили, его перенесли, поэтому мы, а мы заплатили 100% предоплату, поэтому мы перенесем эту 100% предоплату на следующий год, и когда фестиваль будет, мы, конечно же, выступим. Ну, фактически деньги мы вам не вернем. И я подумал тогда, так, как же вернуть эти деньги. А может быть, как раз попросить группу «Чайф» выступить на нашем 25-летии, сделать вот в декабре концерт в счет этого гонорара, и на сольном концерте «Чайф» в парке летом, традиционный, как называется этот парк?
Эрмитаж.
Эрмитаж, да, в саду Эрмитаж. Я с продюсером группы договорился, что да, мы переносим этот гонорар, и они выступят в декабре. И потом я уже начал набрасывать другие коллективы. Я понимал, что больше 5 это будет уже тяжело. И так многим было тяжело все-таки 5 часовых концертов. А я хотел именно, чтобы это были полноценные концертные сеты. Не как это бывает часто на фестивалях, когда там 3-4 песни спели, и там следующий коллектив. И вот отсюда родилась эта идея. И потом я уже начал набрасывать и договариваться с артистами, потом договариваться с промоутерами, которые делали их концерты, которые стояли рядом. И, соответственно, получился концерт. Но самое запоминающееся, я думаю, что те, кто был на этом концерте, могли не заметить каких-то шероховатостей, но самое страшное для нас в первую очередь было, что за час до того, как мы должны были запускать людей...
Извини, можно я тебя перебью? Да. Просто сделаю маленькую паузу. Я на днях искал архивные видео, мне нужно было из нашествия вырезать кусочек, и я нашел нашествие 2003, которое было в студии нашего радио. И там на кадрах очень важный, очень молодой такой абсос, пирожочек такой, Игорек Паньков, очень по-деловому ведет группу «Ленинград» от парковки до студийного комплекса. Разойдитесь все, не мешайте. Расталкивает всех. Самый важный человек на фестивале. И именно в этот момент я подумал, а вот теперь он делает первый в жизни свой большой фестиваль, 25-летие.
Да, так вот, мы... За час до того, как нужно пускать уже людей в зал, они там в фойе все, понимаем, что у нас идет рассинхрон. У нас вся программа и выходы ведущих были построены на видеоэкранах. То есть мы специально подготовили видео, архивные, поздравления от музыкантов с 25-летием нашего радио. И мы понимаем за час, что у нас идет рассинхрон картинки и звука.
И звука ужасный.
Ужасный. И это так видно, и это так некрасиво. Ну, потому что вся концепция... Концепция ломает. И одной из фишек этого мероприятия было поздравление Шевчука, где он начинает петь песню «Это все», и потом, по моей задумке, зал подхватывает, что, в общем-то, и случилось, но я очень боялся рассинхрона, потому что я делал большую ставку на это. Мне казалось, что это будет очень трогательно, красиво и правильно. И... Мы понимаем, что это не работает. Уже когда запустили людей в зал, видеографы, не знаю, как правильно назвать ребят, которые конкретно за это отвечали, они перезагружали компьютер, и на больших экранах было видно, ну, вот это заставка
перезагрузка Windows.
Да. И я думаю, ну, все пропало. Конечно же, там в зале, возможно, все до конца не понимали, что это происходит, хотя мы несколько раз начинали включать поздравления музыкантов, и шел рассинхрон, и мы его выключали, и пытались включить заново, но самое страшное произошло буквально в самом начале мероприятия, когда мой коллега дал команду пускать зрителей в зал, а группа The Hatters, которая чекалась последней, да, она еще не закончила саундчек. То есть там вышли музыканты, вышел их звукорежиссер.
Она еще даже не начала, по-моему.
Ну, а кто-то вышел и потом ушел, и мой коллега подумал, что все, они уже отчекались и пустил людей в зал. А это, ну, не то, что не любят, ненавидят все музыканты, да, когда уже пустили людей в зал, а им нужно делать саундчек, настраивать оборудование. И группа отказывалась выходить. Мы там за кулисами с ними договорились, они вышли, уже в зале было какое-то количество людей, ну, приличное. Мы закрыли двери, да, перестали пускать людей, тоже многие были недовольны этим фактом. Группа чекнулась и потом выступила. Ну и дальше все равно с рассинхроном видео были где-то проблемы, но в целом все прошло нормально, по мне так.
Привет, дорогие. Здравствуй, наше радио. Давно не общались. Поздравляю вас с днем рождения. 25 лет, хороший рок-н-ролльный возраст. Ну что пожелать? Добра и мира, конечно, нам всем. Ну вот попросили мне еще спеть эту песню. Попробую изобразить. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины. Поглощает время дыра. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Ну а дальше мы...
Да, люди, которые попали на саундчек Headers, они, конечно, кайфанули. Я не понимаю, почему ты так переживал по этому вопросу, ведь фестиваль «Нашествие» исторически все чекаются, когда уже люди в палатках живут.
Группа налили. Отказывалась группа, да? Выходить, Панты. Да, потому что они не сделали саундчек. И менеджмент группы в лице Андрея Клюкина, нашего бывшего коллеги, тоже мне сказал о том, что нет, ну так не делается, да. Решайте.
Да, нет, это был косяк, да, ну... Поплыл график чеков, чтобы все поняли. Мы клялись, что мы откроем двери там в 5.
Да.
У нас поплыл график, мы его не синхронизировали. И но... двери, люди, ответственные за дверь, в 5 открыли, не получив подтверждения какого-то.
Самое смешное, что мы должны были закончить ровно в 11 по правилам, да, и полиция нам согласовала, ну и вообще там площадка мероприятия до 11 часов. Но мы залезли, по-моему, мы закончили в 12 или вот, может быть, даже позже. Ну или до 12 мы закончили, но минут 45 вот мы задержали. И когда полиция подошла ко мне, понимая, что мы уже залезаем, еще Чаев не выходил, а они понимают, что час будет как минимум, а Чаев должен был 1:20 выступать. И они спрашивают, что делаем. Я говорю, я не хочу заканчивать, мы будем работать. И они, надо отдать им должное, взяли моего коллегу, который был ответственен.
Заложник.
Нет, он был просто ответственен за это мероприятие. Я за творческую часть отвечал, а он за техническую, организационную и вот юридическую. И он пошел писать объяснительное. Причем сами полицейские сказали, слушайте, тут все руководство наше, там все генералы сидят где-то в вип-ложе, и если мы сейчас закончим, ну, мы первые получим по шапке. Поэтому давайте вы напишите объяснительную, а продолжайте там концерт уже сами. Мы не против. И разрешили нам продолжить.
Историс.
А еще у Чижа был затык минут на 20.
Ой, да, это тоже у меня чуть сердце не остановилось. Бледнел. Когда он пришел на сцену, и у гитариста не работала гитара. Там тоже техники что-то накосячили. И потом он мне тоже высказал, но я извинился перед
Да, у нас кончилось, Чижом. У нас все закончилось. У нас вы устали, вы же его объявляли, да? Да, у вас все шутки закончились, вы ушли уже, ты обнялся. Он
главное,
сыграл там что-то такое.
Он начал играть, да, что-то такое... свое известное, но в интересной интерпретации. Это было классно. И я думал, что вот, спасибо большое, артист спасает. И он сейчас будет вот брынчать, и все будут довольны. А потом он уже начал злиться и прямо со сцены сказал, ну здесь кто-нибудь будет работать или что-нибудь здесь заработает? Типа, что вообще происходит?
Да, и мы тогда офигели все, конечно, но...
Но дядя Сережа в этот вечер просто не выпивал, поэтому, наверное, он был... раздражен. В другом состоянии, наверное, возможно, он бы повел себя по-другому.
А знаешь, что смешно? Как смешно? Не знаю, смешно или нет. Мне на этом концерте очень понравилось выступление группы «Пикник». Я не знал, что они возят такое шоу за собой. Вот эти все ходули, ростовые фигуры, экранные картинки. И я подумал, что на ближайший концерт надо привести каких-то знакомых, жену, там, ну, то есть показать. Это же хорошее шоу. И когда был «Крокус», я реально подумывал вот туда сходить, но я узнал, что это будет симфоническая история, и что не будет всего вот этого, и только по этой причине я не поехал туда. И, конечно, когда все это началось, я прям, ну не то, что я как-то испугался или пожалел, я, правда, я ни в какой момент не хотел туда ехать, потому что знал, что не так. Но если бы это было все-таки шоу, я бы 100% был на том концерте, при том, что мне на «Пикник» как-то фиолетово-черно. Ну, довольно давно. Но вот шоу посмотреть хотелось, и хорошо, что я не был.
Ну, у нас многие коллеги были, к счастью, им удалось выбраться, хотя вот у меня лично есть несколько знакомых, не коллег, которые погибли в этом теракте. Да, и я причем узнал это уже там спустя несколько дней. Я даже не думал, что они могут там оказаться, потому что они у меня билеты не просили, и потом через знакомых-знакомых я узнал, там же долгая история с опознаниями была, что они погибли. Конечно, страшная трагедия, и возвращаясь к нашему 25-летию, я хотел еще одну историю рассказать. Те же шляпники. Перед выступлением я узнаю, что Юра за день до выступления сломал ребро себе. Причем он где-то там подскользнулся.
Причем это на фотоколе было. Мы стоим на фотографировании, и тебе приходит смс-ка.
Да.
Нужна скорая.
Нужна скорая. Юре плохо. Он
перелом
там, позавчера сломал или вчера там сломал ребра, где-то подскользнулся, и он не может выходить на сцену. Надо отдать ему должное и поблагодарить, что реально приехала скорая. Ну, она не приехала, она там дежурила. Пришли врачи, сделали ему укол. Они его причем отговаривали выступать. И он выступил, и сразу же после концерта опять в скорую, опять на уколы, и потом его отправили уже домой. Но вот по выступлению, если вы были на мероприятии или смотрели видео, то вообще там непонятно, что у человека что-то сломано.
Да, настолько он я специально работал, пошел смотреть это выступление, и поэтому спрашивал тебя, что прикол был, это у них шутки, что ли, такие? Чувак работает на износ просто.
Прыгает, нет, танцует, да, падает.
На бейсболах.
Да.
А смешно было на этом фотоколе. Ну, это как, там была импровизированная студия нашего радио, куда всех диджеев выгнали для фотографирования с публикой, выстроилась громадная очередь, громадная. Клянусь вам, ребят, на этом фотоколе всегда нужны только ведущие утреннего шоу. Все остальные нафиг никому не нужны. Это какие-то штучные варианты. Примерно каждый 30-й радовался Седову и Ломанову. Наверное, я там вообще до кучи, как написали в какой-то там газете, Куренков удачно заменил Ленского. Но в тот момент, когда Игорь убежал выяснять, что там с Музыченко случилось, мы просто заколебались отвечать на это. «Где Паньков? А где Паньков?» Каждый, кто подходит. Хорошо, есть Бон и Яна, да, они как-то спасают еще, но все таки «А Паньков где? А может, он подойдет сейчас? Может, мне подождать, когда подойдет Паньков?» «Нет, все, не знаем ничего, быстро-быстро», и мы отщелкались, и сколько там час был.
Слушай, я вот сейчас вспоминаю, да, мы рассказываем про наше 25-летие, про этот большой концерт, и периодически сваливаемся на «Пикник», естественно, и «Крокус». Это же тоже было большое мероприятие. Вот страшно, да, ну, вот оказаться вот в такой ситуации. А у нас, кстати, 21 апреля должна была быть «Чартова дюжина» в «Крокусе». И мы ее отменили. Да, организаторы были не мы, а наши подрядчики, партнеры, но мы вместе приняли решение, что переносить куда-то сейчас будет неправильно. И даже не из-за того, что мы боялись, что люди не пойдут, судя по тому, что происходит спустя небольшое количество времени, люди ходят на концерты, да, ну, кто-то, конечно же, испугался, сдал билеты и не ходит, но в массе своей люди все равно ходят на концерты, и площадки, театры, и кинотеатры, и концертные залы собираются, но вот мы отменили как раз «Крокус» и нашу «Чартову дюжину».
Историс.
Слушай, а что за реклама какого-то подкаста про Сталина я у тебя видел в социальных сетях?
А ты послушал?
Нет.
Тебе Сталин не интересен?
Не знаю, может быть, у меня какое-то чувство ревности.
Да, да, это на самом деле то же, что немножко прокачало меня к возвращению подкаста. Да, я сделал подкаст, он называется «Спорт советов». Фу-фу-фу, с чего бы начать-то рассказ про него, чтобы было недолго. В 98-м году в моей жизни состоялось два таких веховых события. Это и оба в декабре 98-го года открылось наше радио и появился сайт sports.ru, спортивный. В 2 недели разница у них в рождении. И на первое, на наше радио, я устроился работать. И в это же время, уже придя на наше радио, я познакомился с сайтом sports.ru, потому что до этого мне было негде. Потому что...
Не было интернета.
Да, он был на самом деле интернет. Мы открыли его у себя в Бауманке. Был специальный кабинет, куда можно было прийти и узнать, что такое интернет. Это была волшебная штука. Вот ты помнишь, как ты первый раз узнал, что такое
вообще
интернет?
Помню. Почему? Я был на дне открытых дверей в военной космической академии. Ну, то есть в Питере. Я был у своего двоюродного брата, который там учился. Он учился в военно-медицинской академии. А я в 10 классе приехал к нему на день открытых дверей в военную космическую академию имени Можайского, чтобы посмотреть, как там вообще все устроено. И я был в гостях у брата, ну, то есть я ночевал у него там 2 дня это было всего. И он посадил меня в комнате, или мы даже были у его друзей. Они там выпивали, видимо, считая, что я еще маленький, мне не наливали, хотя к тому моменту уже тоже выпивал. И они меня посадили в комнате и сказали: «Вот интернет». Что это такое, я не знал. Мне в 2 словах объяснили. Ты можешь все что угодно спросить и найти. Я помню, что это был Рамблер. Вот я запомнил поисковик Рамблер. И почему-то, вот я даже помню, что я спросил у интернета. «Титаник» я набрал. Я тогда был очень увлечен этой темой, вообще всей трагедией. Да, какие-то книги читал, которые находил. Фильм к тому моменту, конечно же, уже нашумел, и я был под впечатлением. И я смотрел вот все про «Титаник». И я вот запомнил это, вот этот синий, по-моему, или голубой поисковик тогда, «Рамблер», и я набираю «Титаник». И думаю: «А, волшебство».
Слушай, это история подкаста, когда одно цепляется за другое, а мы сейчас от твоего первого вопроса уходим все дальше и дальше и дальше.
Давай, сейчас возвращаемся к сайту.
Нет, не можем мы вернуться, потому что я тоже должен рассказать, по какому пункту я оценил интернет впервые в жизни. Середина 90-х годов. Мы болельщики футбола. Уикенд играются футбольные матчи в разных странах. Кроме того, мы болельщики НХЛ и НБА. Нас тоже это интересует. Где ты мог узнать в середине 90-х годов счет матчей? Нигде. Ничего не было. Ничего. Ты мог прочитать про это в газете «Спорт-экспресс» на следующий день. Это про футбольные матчи. А поскольку баскетбольные и НХЛ игрались в ночь, они в выпуск не попадали. И НХЛ и НБА ты узнавал вообще через день. А вот представь, что основные игры там в футболе, они играются на выходных, а у газеты «Спорт-экспресс» было 2 дня перерыва, и в воскресенье и понедельник она не выходила, то есть ты об этом во всем узнавал во вторник, про матчи, сыгранные в пятницу, субботу. Это была катастрофа. Первым, кто нарушил эту историю, это был футбольный клуб Васи Уткина. Они там говорили результаты, какой-то обзор делали иностранных матчей, и это было глотком свежего воздуха. А потом ты открываешь для себя интернет и понимаешь, что ты не просто можешь узнавать, как вот ночью сыграли ребята, а некоторые игры онлайн следить, не видео, никакого видео тогда еще не было.
Текстовое.
Просто, да, горит зеленый огонек и меняется счет, и ты...
Даже не текстовая трансляция?
Нет, никакой, просто вот играют люди, зеленая лампочка, и там максимум минута менялась игры, счет менялся, в баскетболе с задержкой, ну, быстрее счет менялся, и ты наконец-то начинаешь это узнавать, а это же очень важно, ну, там, а на самом деле-то в Советском Союзе очень много игр было в записи, показывал, и очень много важнейших матчей, например, вот этот баскетбольный, мюнхенское чудо, когда мы за 3 секунды забросили победное, он же был в повторе. Эта игра, и сейчас это никто не помнит про это. И поэтому интернет для меня был такой волшебной штукой. Все, и ты начинаешь вот... И ты, конечно, первое, что меня зацепило в интернете, это спорт. Через этот интернет я нашел наше радио, я нашел всех ребят, они меня взяли на работу. И первая история, которая вот была у меня такая прям наркоманская на работе нашего радио, это вот этот новый сайт sports.ru, потому что я знал, что за люди его открыли,
сейчас, кстати, не вспомню откуда. Там были молодые журналисты, сейчас звезды там и суперзвезды. Там был Вася Уткин. И, конечно, я к этому сайту прикипел, и через какое-то время я стал на этом сайте неофициально работать. Это была любительская история. Ребят, которые в то время работали в «Известиях», практически все. Вот Вася как звезда там участвовал, и я был модератором форума. А тогда форумов не было еще. Это была первая попытка. И там часто в форумах была лесенка ответов. Кто-то забрасывает, а дальше лесенкой тебе все ответы. И мне было поручено убирать мат и рекламу. И в какой-то момент стало понятно, что если ты удаляешь матерное сообщение, то уходит вся лесенка, которая была написана. И я, ну я креативный парень, я удалял это сообщение, а потом переписывал всю вот эту вот лесенку, восстанавливал ее. Ну вот, и через эту историю мы познакомились с рядом для нас знаменитых журналистов на тот момент: Стас Гридасов, Сергей Микулик, Вася Уткин. И с молодыми ребятами, которые потом уже стали звездами, такими теневыми звездами, не все их знают, только спортсмены там типа Игорь Порошин, Дима Навоша, много разных ребят. И однажды они сделали офлайн-встречу в редакции газеты «Известия» в недавно сгоревшем здании «Известия Холл». Вот мы туда пришли, и туда пришел впервые Вася Уткин, и впервые он нас всех, кто туда пришел, очень сильно разочаровал. Вот первый раз это было.
Почему?
Но сейчас не об этом. Видимо, придется рассказать про Васю Уткина, но потом уже. Давай я закончу со спортсоветом. Давай. Потому что... И там я познакомился с главным редактором этого сайта, основателем Стасом Гридасовым, у которого для нас был огромный шлейф от работы в «Спортэкспрессе», в газете. «Спортэкспресс» тоже была в свое время революционной газетой, придя на смену советскому спорту, кондовому. И там мы познакомились, и с тех пор мы очень много лет... Тут нельзя сказать «дружим», мы знакомы очень много лет. Я слежу за всем, что делает Стас. После этого он продал потом через 5 лет на пике этот «Sports.ru». Сейчас он не имеет к нему отношения. Потом работал в JQ, потом делал блестящий журнал про спорт. А со временем стал историком спорта. Очень много копается в архивах, достает прекраснейшие истории и периодически пытается их как-то реализовать. И вот первый сезон подкаста они делали со спонсорами, с рекламой, он продан был, а теперь он ушел в вольные хлеба, решил сам сделать сезон подкаста про Василия Сталина. И да, вот я у него знакомый такой, он первым мне предложил. Хочешь? Я говорю, да, хочу.
А, и там еще пришел... и про Василия Сталина. Я просто думал про Сталина.
Да, это про сына.
Неожиданный.
Это про сына Сталина, причем в разрезе...
Спорта, да?
Да, именно спорта. Он же был таким первым олигархом-меценатом, который курировал империю ВВС. Это волейбольная команда, хоккейная, футбольная команда. И все для них строил. Я для ВВС все, и ВВС все для меня.
Как что такое ВВС?
В классике. Военно-воздушные силы.
А, я думал, команда. Это какая-то спортивная.
Нет, он летчик. Он сам летчик. Я просто не хочу сейчас весь подкаст пересказывать. Да, Василий был летчиком, он все это любил, и поэтому он развивал вот эти вот команды, чтобы утереть нос «Динамо», «ЦДК», «Спартаку» и всем существующим на тот момент командам. Ну и Стас делал просто подкаст про эту историю. Я ему помог записать эту историю, отмонтировать, красиво все собрать, отдать. Там абсолютно самодостаточный человек. Рома Трушечкин, комментатор Матч ТВ, задает ему вопросы. Стас на них отвечает. Это просто форма подачи истории, чтобы не было монолога сухого 45 минут.
Ну давай три истории, из-за которых нужно послушать этот подкаст.
Ой. Первое. Хоккейная команда ВВС Василия Сталина на пике разбилась в авиакатастрофе. Они летели на матч в Челябинск, попали в пургу, и самолет разбился. И об этом не знал никто. Об этом нигде не сообщалось, никаких заметок, это было тайной. Через много лет об этом написали. И в момент игры, да, какие-то болельщики понимали, слухи какие-то прилетели. И играют же не те люди, то есть игра состоялась. Привезли новых игроков, некоторых подбирали, чтобы были созвучные фамилии, прикинь. Вот чтобы там, я не помню этих фамилий, да, но вот чтобы в отчетах были то-то-то-то, да, и создавалась иллюзия, что ну вот, да, эти люди там есть в команде, они играли. То есть до такой степени подлог. Дальше не буду, потому что про это интересно послушать, как там рассказано. Вторая история, ну, например, про авиапарад над Красной площадью, это же не в наше время придумали, в то время бум авиации, над Красной площадью в парадах пролетали, по-моему, до 400 самолетов. И вот они синхронно поднимались с разных аэродромов, и им нужно было пролетать над Красной площадью. Это безумная синхронизация, кто за кем летит, какие очереди. И там неправильно было спланировано, летели медленные самолеты, потом те, которые летят чуть быстрее, потом самые быстрые, то есть вот так. И на первой смене произошла задержка, опоздали самолеты. И все остальные, которые стали заходить, они уже видели хвосты других. Это могла быть просто величайшая катастрофа над площадью. И они начинали разбегаться в разные стороны. То есть кто-то не на Красной площади прошел, кто-то вообще ушел на запаске. У людей бензина минимальное количество нужно пролететь. Это мало заливает тоже, чтобы не было катастроф, чтобы не взорвалось. И из-за этой каши меняется график посадок. То есть люди не понимают, на какие аэродромы им садиться. То есть в воздухе начинается каша. И Микоян, ну там некоторые пилоты, а там с именами. То есть Василий Сталин летел, Микояна сын летел. То есть герои после войны уже. Вот, и там люди летели в отчаянии, что, понимая, что им сейчас придется сбрасывать самолеты в лес, потому что горючего нет и непонятно, куда сажать. И один только самолет погиб во всей этой истории. Тоже, ребят, подробности там. И третью историю, наверное, это я от Стаса и раньше знал, и сейчас он это подчеркнул в подкасте, что вот как люди ждут, когда откроются архивы КГБ, что мы там прочитаем. Все тайны будут открыты. Не будут, ребят, потому что вот работает следователь, да, он судит Василия Сталина, и он ведет это дело. И это дело должно быть очень красивым делом, чтобы в нем было написано все, что заказали под Василия Сталина. Подвести его под расстрельную статью. А любого человека, которого арестовывают, там есть вот эти все степени принятия. И в самом начале он, конечно же, отпирается и не признается. И это все пишется нехотя рукописно, ручкой, авторучкой, и к делу не имеет отношения. А когда человек уже сломан, начинает признаваться, вот это все идет печать, посылают в политбюро, чтобы все ознакомились, все фиксируется, и это идет в дело. А все то рукописное, оно выбрасывается. Поэтому следователю ему не нужно, чтобы там в 24-м году Стас Гридасов пришел в архив и узнал всю правду об этом деле. Нет, ему нужно, чтобы в данный момент дело было красивое, и комар носа не подточил. И вот это дело, оно и существует. И поэтому, когда ты его открываешь, крайне мало тайн ты там находишь. Там еще есть такие вещи в подкасте. Я не думаю, что это прям будет совсем потерянное время, если вы.
Ну, меня прям заинтересовал.
Подкаст «Спортсоветов».
Историс.
Слушай, ты обещал рассказать, почему ваши впечатления не оправдались, когда вы с Васей Уткиным познакомились.
Слушай, мы опять, да, сейчас вынуждены будем. Ну, нам придется говорить про Васю Уткина, потому что это нужно было, конечно, делать и в эфире, но это то, о чем мы сказали в начале подкаста. Потому что Васю Уткина и его отношение к нашему радио помнят ровно два человека. Ты и я. Ты в этот момент был на отдыхе, и, соответственно, ничего не состоялось. Поэтому мы не успели сделать никаких программ, но их и без того было очень много. Вася очень тепло вспоминали все комментаторы. Есть что посмотреть. Я рекомендую посмотреть «Это футбол, брат», блог «Круглый стол». Это все было в одном и том же формате. Одни и те же люди ходили в разные студии, рассказывали практически одни и те же истории. В какой-то момент это немножко надоело. И я не скажу, что последние фильмы были хуже. Просто это была усталость от одних и тех же людей. Неважно, в каком порядке вы это посмотрите, это всегда интересно. Вот «Это футбол, брат», мне кажется, оптимальная история. 6 человек там сидит, блестящие истории рассказывают. Это хороший выпуск подкаста «Историс».
А я, когда был на отдыхе и узнал про это, совершенно случайно в Фейсбуке наткнулся на комментарий и зашел, посмотрел видео, ну, программа такая, снятая к 50-летию Васиному, и она такая просто вот на одну камеру снята, его бывшим игроком, теперь уже, видимо, журналистом и блогером. И вот я не помню, как точно называется и как зовут этого парня, но я думаю, к 50-летию или там «Вся правда о Уткине» называется, там 45-минутный или 50-минутный.
Я в Ютубе дам ссылку.
Интервью, да, тоже интересно посмотреть. Да. Вот из первых уст, так сказать. Вот как Вася рассказывает про себя, про свою жизнь буквально 2 года назад, да, это было?
Да. И вот Стас Гридасов, упомянутый выше в Sports.ru, он же дружил с Васей много лет, причем дружил все эти года. И очень тесно. И Вася же ссорился со всеми практически. Ну, сложный довольно был человек, скажем прямо. А со Стасом нет. Они очень много работали, они делали школу журналистов. Очень много комментаторов сейчас, которые работают, они воспитаны Стасом и Васей. И для нашего подкаста «Спортсоветов» Вася должен был записать маленькие кусочки. У нас там есть документальные вставки, вставки документов из архива, и Стас решил, чтобы это читали комментаторы разные. Это попило мне крови, но Стас хотел привлечения внимания к
подкасту, и они все записывали. И вот он к третьему выпуску подошел к Васе и говорит: «Вась, запиши мне». И случайно сказал, что мне уже записали Генич и кто там, Журавель. И Вася в свойственной ему манере сказал: «А, Генич и Журавель, то есть ты ко мне в третью очередь пришел. Пошел нафиг со своим подкастом, ничего я тебе записывать не буду». И не стал записывать нам эти документы. А потом у него случился день рождения, и Стас на этот день рождения пришел, а у них вообще в неделю разница со Стасом в днях рождения. И Вася согласился записать нам в последние выпуске вот эти документы. И, увы, не успел. А мы, возвращаясь к той встрече, понимаешь, мне сейчас придется говорить плохо о покойнике, чего делать нельзя.
Ты поэтому сейчас рассказываешь, и я открыл переписку с Васей Уткиным. Первая смс-ка 1 февраля 2016 года. «Василий, добрый день, меня зовут Игорь Паньков, я креативный директор нашего радио. У нас есть к вам предложение по поводу нашей предстоящей премии «Чертова дюжина». Можно ли вам позвонить и в какое время удобно? Спасибо». Вася отвечает: «Ай да». «Я, в принципе, не против, можно решить завтра. Я реально мебель таскаю». Дальше. «Василий, простите за беспокойство, мои коллеги очень просили узнать, а не согласитесь ли вы не просто один раз выйти, а быть ведущим нашей церемонии в Питере? Но мы ограничены в бюджете, в 100 тысяч рублей. Можно сократить ваши выходы, чтобы сильно вас не утомлять. Если нет, без проблем, будем придерживаться наших договоренностей. В любом случае, мы очень вас ждем». Я вспомнил. Я хотел, чтобы он вручил Ленинграду премию и приехал на нашу «Чертову дюжину» в Питер. И, судя по всему, я уже не помню, наверное, он был. «Василий, простите за назойливость. Коллеги очень хотят определиться с ведущим «Чертовой дюжины».
То есть, видимо, он не был все-таки.
Дальше. «Василий, добрый день. Можно ли получить ваши данные для покупки билетов и брони гостиницы?» Да. «Василий, еще для покупки ЖД-билетов нужно место рождения». Он пишет: «Балашиха, Московская область». И тут вот его сообщение. Я ему пишу, что у вас гостиница у вас такая. Да, он был точно, я сейчас вспоминаю. «Гостиница такая, водитель встретит вас, Мерседес, номер такой-то». Он пишет: «Спасибо». И потом сообщение 15 февраля. «Игорь, я вам очень благодарен. Так вежливо и заботливо со мной доселе не обходились».
Круто, круто, слушай.
Офигеть. И еще. 2016 год, 6 июня. «Василий, добрый день. Игорь Паньков, наше радио беспокоит. Общались с вами по поводу «Чертовой дюжины», если помните. Хотел узнать, есть ли у вас 2 сентября. Нужно провести корпоратив вместе с квартетом и в Питере. Спасибо заранее, извините за беспокойство. Все возможно, предлагайте. 2 сентября, 3-4 часа работы. Конференц вместе с Лешей и Славой. О каком гонораре может идти речь? Еще раз спасибо. 250 тысяч рублей. Если со Славой и Лешей, окей. Надеюсь, отель Гельвеция, это где он жил как раз на «Чертовой дюжине», судя по всему. Я там всегда в Питере останавливаюсь. Просто и когда сам езжу тоже. На связи».
Слушай, ты сейчас, пока читал смс-ку, мне тоже упало сообщение, причем от человека, который вот вместе со мной узнавал про интернет, то, что я рассказывал, сайт Sports.ru. Ну, то есть мы однокашники, мы в Бауманке вместе учились. Все истории про общагу, он там 100% был участник. И я еще на том форуме Sports.ru у него ник украл. Он тоже Андрей, и у него был ник Энди. А я себе сделал ник Андрей, но Энди написал большими буквами внутри этого слова, то есть там «ре» маленькими было. А это вышло, знаешь, откуда? Из в почтах, когда раньше ты отвечал, было «ре-ре-ре-ре-ре-ре».
А, то есть да, ответы. Да, понял.
И в форуме, который я модерировал, тоже всегда было вот это «ре-ре-ре». И вот у меня ник такой возник – Андрей. И вот удивительно, поэтому вот раз он мне прямо сейчас написал, а еще и про спорт сообщение, я, конечно же, прочту. И сообщение прикольное, и вот оно к спорту имеет отношение. Новость он присылает мне. «Болельщики хоккейной команды Florida Panthers известны традицией бросать пластиковых крыс на лед в честь так называемого крысиного трюка. Эта традиция началась в 1995 году, когда после изгнания крысы из раздевалки команды капитан Скотт Меланби забил 2 шайбы. С тех пор бросание пластиковых крыс стало популярным способом празднования голов и побед». Конец новости. Это НХЛ Florida Panthers команда. И Андрюха спрашивает: «Изгнал. Ты помнишь оригинальную версию этой истории?» А я помню, но примерно. И я помню про эту историю крутую рекламную фишку. Поэтому я сейчас спрошу у него, пусть он напомнит мне,
И если он до конца подкаста успеет, я его версию прочту и сравню ее своей, и в самом конце тогда расскажу эту историю.
Так смешно, у меня племянница, которая живет в Майами, она ходит на хоккей периодически, потому что приехал из России богатый знакомый, он купил себе абонемент и водит периодически всех друзей, ну, там все не помещаются в эту ложу, куда он там ходит, потому что дорогущие билеты, но они периодически, когда он их зовет, свободные ложи, ходят как раз на «Пантер». Там, по-моему, Бобруйский играет на воротах. Ну, какой-то, по-моему, наш вратарь.
Бобруйский.
Как его? Бобровский на воротах. И вот она купила себе джерси и периодически мне присылает. Я на хоккей. Виски стоят столько-то, хот-дог стоит столько-то. Ну, что меня интересует, потому что хоккей меня не очень интересует. Просто ты сейчас сказал «Пантера Флорида». Это
Флорида Пантерс.
Флорида Пантерс. Это же они, да?
Ну, я не знаю, на что она ходит.
Из Майами, да? Ну, она «Пантеры».
В общем, на той встрече в «Известиях» Вася был очень не в настроении, и в какой-то момент он приревновал ко всем остальным ребятам, что он не главная звезда. А там реально собралась публика такая, ну, для которых вот Стас Гридасов был важнее Васи Уткина, как бы это странно сейчас ни звучало. И он на это немножко обиделся, ну и просто проявился такой хамский Вася, который знаком очень многим. И по мере вечеринки его это расстраивало. Вот. Но тогда мы еще не пытались с ним поработать, с нашим радио, и тогда я просто это, ну, как недоразумение такое расценил. А вот потом уже, когда мы звали его на футбольную увертюру, у нас были такие же переписки, которые ты сейчас прочитал, разница в том, что Вася там пропадал, не отвечал, а под это дело уже был спонсор.
Это к чемпионатам Европы или к чемпионатам мира мы делали программу?
К Японии и Корее, который был первый, 2002 год. И в итоге он так и слился. Причем он что-то такое оскорбительное нам в конце концов ответил, что типа вы охренели, что сейчас не время, вы не видите, что происходит то ли вокруг НТВ, то ли еще где-то. И мы как-то поняли, что, ну, наверное, да, надо делать как-то по-другому, и мы сделали с Виктором Гусевым.
Самое гениальное было участие Васи и как раз Виктора Гусева – это эфирное нашествие. Да? Когда нашествие не состоялось в Рязанской области, по-моему, и мы решили сделать его в эфире, то пригласили ведущих комментаторов Василия Уткина и Виктора Гусева. Когда как раз Шнуров выступал, ты как раз, по-моему, я вел тогда вот в тот год, про который ты рассказывал.
Оттуда, да, именно вот.
И у меня есть фотка, ты ее тоже выкладывал, эту фотку, когда они сидят вот в маленькой нашей студии вдвоем и комментируют вообще происходящее через окно в концертной студии.
А ты знаешь, что Вася был очень расстроен тем нашествием, и он прям бесился во время эфира, потому что, опять же, вот та же история, как и в «Известиях», на него было пофиг сотрудникам нашего радио. Вот наше радио, оно всю дорогу было очень далеко от спорта. Вот очень
Кроме
далеко.
Тебя.
Да, ну, единицы, да, ты найдешь, конечно, но вот в целом. И он не существовал для вот персонала, для каких-то продюсеров наших. А он приехал такой, ну, прям как король. И его это очень бесило жутко, что на него вот не обращают внимания. И мне даже Фил Галкин, это же знаменитая шутка Шнура в эфире была, Уткин, Гусев и Галкин. Ребят, что вы здесь
Галкин
устроили?
Галкин – это бывший программный директор нашего радио.
Да. И Фил говорит, иди оказывай Васе внимание. Что я очень сильно тогда не хотел и в итоге не стал. А Вася же на том фестивале, он как раз и познакомился со Шнуром, наконец-то. И Шнур ему написал этот гимн футбольного клуба. Футбольный клуб. Потом.
А, я не знал.
Да, тогда состоялось их знакомство.
Футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб.
Историс.
В общем, Васю мы в итоге всегда привлекали на разовые акции, там, то вручан, там, то ведущим, помню, что в «Неголубом огоньке» он участвовал. Но большого проекта с ним так и не сделали. Хотя в 2004 году на Евро мы тоже приглашали его, и он опять не смог, и мы снова сделали с Гусевым эту фигню. Я, кстати, вот прокручивая их судьбы, Уткина и Гусева, вот в очередной раз, подофигел 22 марта, когда вот Виктор Гусев удачно спасается из «Крокуса».
Он же да, был, он был. Да? Вместе со Светлаковым в одной ложе.
Да, а на следующий день хоронят Васю Уткина. То есть просто я вот смотрел, и две такие линии судьбы этих двух людей. Фу. И там раньше ты, кстати, завязался на «Квартет И» и Васю. Они же реально очень дружили. И именно они привели Васю на наше радио. И мы с Лёшкой Баратцем недавно переписывались, потому что Вася вот, ну, сам по себе и от дружбы с квартетом, а еще раньше с АСПшниками, он, конечно, очень любил шутить. И первая же шутка про Васю – Вася Уткин, Вася Шуткин. Начало каламбурной карьеры для кого-то. И у меня вот с этим был конфликт прям вот личный. Почему? Потому что Вася в эфире шутил легко и непринужденно, в эфире, комментируя футбольные матчи, и часто рождал шедевры. А за кадром, в шутках, он старался прям вот показать всем, вот квартету, ОСП, какой-то типа недостигаемый уровень юмора. Как будто он может прям вообще очень круто. Он все усложнял. И он перепродюсировал это. Очень мудрил. Потому что он по образованию учитель русского языка и литературы. И он старался создавать конструкции какие-то навороченные. Я, кстати, не знаю, каким бы он был учителем. И никто не знает. Потому что... И это большой вопрос. Вот потому что Васина главная же беда в жизни, проблема его, была, что он, наверное, не очень хороший организатор. То есть он хороший комментатор, но он так себе начальник. И понятно, это было вот по футбольному клубу в середине нулевых годов, по даже НТВ+, когда он этим рулил, он ничего не мог сгенерировать. Ну, ничего там не происходило. Это было болото ужасное, к сожалению. И даже вот канал «Россия-1», на котором в этот момент Игорь Порошин делал удар головой с иноагентом Дудем и Малым Белоголовцевым, это было на порядок круче. И, ну, просасывал тогда футбольный клуб, увы. Ну, сейчас не будем об этом, вот там, где я завис. А, русский язык. Ту самую тусовку, кстати, со Sports.ru, вот я именно за это и любил. Потому что вокруг них еще было очень много людей с красивым языком, красивых журналистов. Через них спортсменов эту тусовку и узнавал. Сергей Микулик, Стас Гридасов, Макс Андреев, Денис Горелов. Еще десятки могу имен назвать, они никому ничего не скажут, к сожалению. И это был, конечно, запредельный уровень языка, журналистики. И такого точно никогда не будет. Я всегда понимал, что я этого никогда не достигну. Я пытался у них чему-то учиться, но вот существовать хотелось именно там. Потому что я не люблю быть самым умным среди дураков. Вот быть дураком среди самых умных – это офигенно. И, например, да, со Стасом я могу сейчас пригнать ему слушателей на его подкаст «Спортсоветов», ну, порекламировав его. Кто-то же придет наверняка, ты захотел послушать.
Да.
А вот он в обратную сторону этого не сможет сделать никак. То есть никто из его знакомых не придет слушать наш подкаст, читать мою киношечную. Ну, это нормально, увы. И вот, Вася, возвращаясь, ты возвращай меня все время, когда видишь, что я убежал, возвращай меня
Вася,
к теме.
Вася.
Да, да. Вася очень любил каламбурить и сочинял стишки, которые всем рассылал там или рассказывал. И один раз вот мне понравилось, эта история, я ее забыл. Я не могу ее вспомнить. Я помню только ее финал. Она заканчивается на строчку «Как Алдонин долдонит Началову». Он это написал, когда футболист Андрей Алдонин женился на певице Юлии Началовой. Я не помню, кому он ее прислал. Я пытался вот у Лехи Баратца узнать, помнит ли он начало. А он вообще не помнит эту шутку. Но пока мы это вспоминали, он вспомнил еще пару штук.
Я помню Давид Налбандян на вид долбандян. Вот это я помню. Подожди, бродил я в поисках эмпатии, но послан был к ебне матери. Кабы не было зимы, в городах и селах были б осень и весна, лето да и все нах. Поэтому в России больше, чем поэтому.
А кто такой Давид
Налбандян?
Налбандян.
Это, вот, видишь, вот ты правильно ловишь, язык ломается, когда ты это произносишь, какой-то запиндык все время есть. Это теннисист знаменитый в прошлом, не очень знаменитый, в общем, это теннисист.
Армянский, наверное.
И я вот не был поклонником этих Васиных шуток, потому что это очень сильно спродюсировано, мне казалось, и вот не музыкально, да, то, что я сказал. Вот классическая же Васина: есть многое на свете, друг Гораций, что мог сказать Зидану Матерацци. Она же не совсем вяжется. Ты спотыкаешься там, потому что Гораций и Матерацци не очень рифмуются прям вот ярко. И все прикольно, здорово, хорошо, но вот чуть-чуть вот меня это обламывает.
Мне
чуть-чуть.
Кажется, ты очень придираешься.
Я придираюсь абсолютно.
Мне просто достаточно было
когда,
вот этой фразы.
Когда Вася преподносил эту шутку и другую, он следил за реакцией очень сильно. И ты должен был просто... не просто улыбнуться и сказать «круто», это бы его обидело. ты должен был нереально ржать как-то, то есть прям выразить такой респект, что это реально лучший человек вот в мире по написанию. Они все были такие удачные, как я тебе говорю. Вот у меня часто всплывает блогер какой-то, Игрянул Грэм. Я так понимаю, что его зовут Грэм, и он шутит над Игрянул Гром фразой, да? Вот для меня это не работает, это не созвучно. Грэм-Гром, ломается мелодика произношения. Вот если бы была статья «Игрянул Бром о питании в армии», например, это смешно. Гром-бром, а Грэм – это уже слом какой-то.
И то про бром сейчас не все поймут.
Ну, да, да.
Ходили легенды, я объясню тем слушателям, которые не поняли, в чем шутка. Ходили легенды, что солдатам, срочникам добавляют в чай бром, чтобы они поспокойнее себя вели и не испытывали сексуального влечения.
Да, именно, вот. А Вася вообще над фамилиями очень сильно упражнялся. И там тоже так себе шутки, типа, не знаю, Кирилл Дементьев, Кирилл Индепендентьев. Я даже сейчас не могу это произнести от Independence слова. Вот, ну, это и прям. С Белоголовцевым было, с Сергеем чуть лучше, потому что он вообще над этой фамилией очень часто упражнялся. У меня такое ощущение, что он всегда, когда знал, что встретится с Белоголовцевым, он придумывал какую-то шутку на его фамилию. Там были Белуголовцев, Белоуголовцев, и так далее. Ну, вот это работает в моменте, но это никогда не станет классикой. Кстати, с Белым же и Шацем они дружили еще до «Квартета И». Это первое, Вася, на такое юмористическое становление, юмористическая дружба, потому что они сделали пародию уже на Васю, футбольный пуп Шац. Она по названию была на Васю, а по факту она была на самом деле на Маслаченко. Но Вася очень гордился этой пародией, хотя тоже он им вставлял, что, ну, что, вы могли бы что-то покруче назвать, что такое футбольный пуп, что за юмор. Хотя он никакой версии не предложил, я не знаю, что там, футбольный глуп, ну, что бы Вася еще придумал, не было вот этого аналога, но он точно с ним дружил, а ОСПшники тогда же, в середине 90-х, и я это узнал сильно позже, они очень много подшучивали над «Квартетом И». А для меня тогда не существовало «Квартета И», как и ни для кого. Они были внутри знакомы. И, например, самая известная миниатюра, ты, может, даже этого не помнишь, когда ОСП пародия на «Устами младенца». Белоголовцев делает девочку, такую умную, в очках такую, а Шац такого тупого ее напарника, мальчика, который ничего не умеет, он только рожи корчит. Она там, покажи ящура. О, бездарность, бездарность, кто так показывает? Все было на этом построено, что она его абьюзит страшно. И вот там есть про «Квартет И».
Носит корова, заболела. Показывай, как корова заболела, быстро. Бездарность ты, бездарность. Ты хуже всем, знаешь, кто даст им? Всем «Квартет И». 100 раз хуже, чем «Квартет И», ты один. Бездарность.
Сейчас прям мейнстримом стало шутить про «Квартет И». И в КВН, и в всех этих лигах на ТНТ они разгоняют эти. Что это за долгие разговоры, да. Ни о чем? Мы что, «Квартеты» тут?
Да, вот, да, 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 да.
Ну, про возраст, давайте еще сейчас про возраст поговорим, про жизнь. Ну, вот такие шутки, это они же, про
кстати,
«Квартет».
Это же, кстати, правда, да, потому что «Квартет» реально тоже некий интеллектуальный такой юмор пытается продвигать в своих сериалах, что удивительно. На последнем спектакле у «Квартета», в котором я был, по-моему, в «Бореньке чего-то нет», зал разрывался на шутках «не мезида», «не пиздида» в ответ. Ну, то есть один человек говорит «не мезида», а второй «не пиздида», и зал разрывается. Меня это так бесило. И таких шуток было еще 5 в спектакле. Они были самые топовые. Это для меня просто ужасно.
Даже группа «Заточка» смеется над «Квартетом».
Да, да, у них же тоже есть песни.
Мы же не команда «А», мы теперь «Квартет И».
«Квартет И».
Или как-то наоборот там.
Больше не носим кастеты, на все знаем ответы. Мы больше не команда «А», мы «Квартет И». Но когда вместе собираются все пацаны, что-то внутри поднимается с глубины.
Где-то на краю бытия сидит варистария. В меня выстрелил бы из ружья веселый, пьяный, старый, добрый я.
Историс.
Я опять потерял мысль. В общем, вот у Васи, конечно, он все равно блестяще шутил. Я показал аспект, который мне не нравился. Вот это перепродюсирование красивого русского языка. Но то, что Вася делал в соцсетях, как он мог пригвоздить человека, это же просто легендарно становилось. Например, главный Васин враг, ну как не враг, а оппонент, антагонист, Георгий Черданцев. Знаешь его, да?
Да, конечно.
Вот. Они же всю жизнь были по разные стороны баррикад. Оппозиционный Вася, умнейший Вася, и Подхалим, Проныра. Нельзя сказать, что тупой. Черданцев очень не тупой человек. Он очень умный и образованный, и эрудированный человек. Но немножко с гнильцой. Не немножко, а нормально так с гнильцой. И он стал таким правительственным человеком, то есть Матч ТВ и все такое, с которого Васю попросили. А Вася, увы, стал никем. И они очень часто полемизировали в соцсетях. А у Черданцева же очень такое раздутое эго, и он реально себя считает самым лучшим футбольным комментатором. Что, конечно же, не так. И Sports.ru, сайт, упомянутый сегодня уже 50 тысяч раз, проводил опрос много лет назад на лучшего комментатора. Они там 100 человек написали, и когда подвели итоги, Вася занял первое место, а Черданцев занял 17-е. Понимаешь? И Вася тут же ему пишет, не ему, а всем пишет, ой, а что это у нас здесь? Легенда номер 17? Ты понимаешь, это год фильму. Год фильм идет, он на экранах, и Чердак попадает именно на 17-е место, и Вася сразу же, это же божественно, это очень круто.
Интересно, Sports поставил не для того, чтобы Вася так пошутил,
я
17-е
уверен,
место?
Я уверен, что нет. Черданцев наверняка уверен, что да, но это была же прям вот прям очень классная такая история. Вася первый, Чердак 17-й. И поэтому вот вообще я про это написал пост. Единственное, что я не услышал ни у каких ребят, я его сейчас просто повторю, что это была Васина суперсила. Всегда видеть халтуру, подхалимов, дерьмо, вот это вот, и всегда на него указывать. Остроумно или горячо просто и правильно. И я уверен, что многие люди, зная, что Вася им потом напишет, они заставляли себя работать. Они заставляли делать какие-то формулировки. Они, может быть, какую-то подлость бы не сделали, оглядываясь на Васю. И вот теперь Васи нет, и сейчас будет просто триумф пошлости и безвкусицы. И эти люди, они перестанут себя останавливать, к сожалению. И вот, вот за это мне безумно жаль теперь отсутствие Васи. И слушай, я знаешь, что сейчас вспомнил еще? Я же играл под Васин комментарий. Когда ты играешь в футбол, а тебя комментирует Вася Уткин.
Это ты просто имеешь в виду, охренеть. На поле играешь?
На поле, футбол, конечно, да. Это было, конечно же, квартет. И наши театральные турниры, про которые я много раз рассказывал, это же был прообраз медиафутбола, который сейчас популярен. Квартет И устраивал среди театров турниры. Все театры заявляли команды, мы играли. Команда, что такое команда квартета И? Это весь квартет И, все четверо, плюс Димка Марьянов, «Радуга», плюс Леха Агранович, плюс Макс Виторган, плюс Серега Белоголовцев и плюс я, как единственная подстава, наверное, вот на всю команду.
Но формально ты был их звукорежиссером.
Звукорежиссером, да.
Поэтому все-таки не совсем подстава.
Да, это они меня всегда так успокаивали. И шоу было всегда во время этих игр. Болельщики устраивали какие-то номера. Банкет был после завершения этой истории. И судьи судили те, кто сейчас судит Суперлигу. То есть это были известные судьи. И всегда для зрителей был какой-то конферанс, кто-то комментировал игру, это мог быть кто угодно. Чаще всего сами квартетовцы садились к микрофону. И один раз они позвали Васю для этого дела. Вася пришел, и Вася комментировал, и я не мог играть. И это было, то есть ты с мячом, и тут Куренков, и все, у тебя ноги выключаются. Потому что, ну сейчас ты облажаешься, и он скажет «да», и придумает какую-то шутку свою. Куренкова завр. Ничего с мячом не умеет делать. Я не знаю, что... И меня это выключало нереально. Причем Вася комментировал так, знаешь, он мог выключиться и с кем-то разговаривать, видимо. Знаешь, потом так вернуться, посмотреть на поле. Ну, видеть с кем-то мяч, говорит, Хаид, Барац. И все, это был его комментарий. У Славы же знаменитая история про... Он ее всегда рассказывает про Васю. Когда Слава пьяненький где-то там ночью просыпается в квартире, голова болит и идет футбол. А Вася иногда выпадал в комментариях, знаешь, что его ну, там 7 минут нет комментатора. И вот Слава просыпается и идет футбол на экране, и просто интершум какой-то идет, а нет комментаторства. И у Славы болит голова, и он начинает искать пульт, ну, видимо, думая, что звука нет. Знаешь, и он ищет этот пульт вокруг себя, там 5 минут, там все подушки перевернул, все там. И вдруг так, Албельда. Из телевизора. И Слава такой замирает. А это Вася просто, знаешь, в своей манере в такой. Просто забыл, что нужно комментировать. Вот Албельда. И точно так же он мог просто сказать, знаешь, в той игре Куренков, и я не мог играть. Меня это и смех разбирал, и страх какой-то. Это было очень стрёмно, но это такой хороший был экспириенс.
Историс.
Ну и что, слушай, надо уже, наверное, прощаться. Я в финале поставлю образец нашего сотрудничества с Васей. Это не «Голубой огонек», не помню какой год, когда его пригласили спеть с Би-2. А тут надо говорить, что мы...
Нет, группа, если ты хочешь сказать иноагент,
да.
Нет, если только участник ты называешь.
А я там можно. Выше же назвал Дудя и Шаца, и это все иноагенты,
да,
ребят, признанные Минюстом в России, поэтому, да, мы используем здесь иноагентов в подкасте, вот предупреждаем вас. Так вот, они должны были спеть песню «Снег кружится» и пригласили Васю, но петь-то Вася не мог. И вообще это, вот знаешь, сложная история, как Васю сейчас преподносят, да, типа, каким он был разносторонним и развитым человеком. И театр, и...
спорт.
Ну, вратаря, ладно, его не очень хвалят. И кино, киноактер. И что, где, когда. И на РЕН-ТВ он что-то там смешное вел с юмористами. Типа, а ведь нет, это все было очень плохо. И я перестал... «Что, где, когда» смотреть после того, как там Вася сыграл вопрос. Я уже не буду сейчас тратить время. Давай в следующей программе я расскажу про этот Васин вопрос, как я перестал смотреть «Что, где, когда», его ответ. Ну и тут пение, да, где Вася, он очень любил петь, причем в караоке. Это прям вот его было хобби. Я никогда этого не слышал, но я знаю истории, что вот он тоже обижался на людей, которые не ценили его как певца. И я не знаю, почему он здесь не стал петь. Там, в общем, придумали историю, что он комментирует между куплетами некий футбольный матч на снегу. И мне кажется, знаешь, он это и сам понимал, вот, что две его основные силы – это комментировать и писать что-то. И во все это он ходил очень с неудовольствием большим. Но вот первое свое сильнейшее он не мог делать, потому что запрет на него, запрет на профессию, и его это, конечно, жутко угнетало. Особенно вот с огромным количеством бездарности вокруг. И это вот реально была его боль жизненная. Я думаю, он поэтому вот сильно выпивал, и это его привело. А, пожалуйста, возвращай меня в подкаст. Когда я, видишь, ты же видишь, я заговариваюсь.
Ты просто сейчас говоришь, говоришь, мы говорили и про хорошего Васю, и про то, что у него не получалось. А я думаю, ну вот ты поставишь песню Би-2, да, как пример. А у меня в голове все равно, вот, ну ты говоришь песня, а у меня все равно Биртман. Вот нельзя про человека плохо говорить, да, которого уже нет. Причем он же сам согласился в этом клипе сняться, и песня-то классная.
Человек-говно.
Да? Человек-говно. Песня самоироничная. Вася очень органично выглядит в этом клипе. Я уверен, что ему и песня очень понравилась.
Да.
Но ты вот мне сейчас расскажешь, я думаю, ну, может быть, закончить этой песней, потом думаю, ну, как человека нет, и вот не все поймут этот
конечно.
Юмор. Он бы, наверное, понял, я уверен.
Конечно.
Но не все
конечно.
Поймут, поэтому лучше, конечно, вот этим номером закончить.
И хотя я тоже не поклонник вот этого ролика «Человек-говно», вот прям мне кажется, что он там не очень органичен, но я понимаю, что многим это нравится. Заканчивая, короче, Вася там выступил, и я уже сколько раз произнес, что он учитель русского языка и литературы, и он там лажанул. И это, видимо, фишка всех учителей русского языка и литературы в жизни – лажать после Барбары Брыльской в «Иронии судьбы» или «С легким паром». Она там по сюжету учительница русского языка, и она в одной из сцен говорит: «Я забыла одеть праздничное платье, а надо надеть». Это киноляп такой, советский еще. «А-а-а! Как так?» Допущено. И Вася внутри этой песни про коньки говорит, что игрок – забыл коньки одеть. Это очень удивительно для Васи. Все равно жаль, что его с нами больше нет. Вася, прощай. И спасибо тебе за всю мою молодость, юность, за все то прекрасное, что ты дал нам, несмотря ни на что.
Вась, и спасибо тебе за то, что ты заставил Андрюху записать второй подкаст за месяц. Только благодаря тебе. Так бы мы не раскачались.
Добрый вечер. Сегодня целый день идет снег. С утра падает так, тихо кружась. Поле уже полностью засыпано снегом. И так было и тогда, в день той памятной встречи. Мы все ее помним. Снег лежит перед нами белый-белый, как чистый лист бумаги. В такую погоду играют оранжевым мячом, чтобы было видно. Я думаю, что этим оранжевым мячом может написаться интересная-интересная история интересной боевой захватывающей игры.
Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает и тает, и поземкою глубя заметает зима.
Очень хорошая передача. Выходит один на один наш форвард. Обыгрывает это удар. Нет удара. Он поскользнулся на белом, как чистый лист бумаги, снегу и проехал к самому угловому флажку. Наверное, лучше в такую погоду одевать коньки. Хотя и в хоккей у нас тоже в последнее время не клеится.
Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает и тает, и поземкою глубя заметает зима.
Вот и закончена игра. Мы опять проиграли с крупным счетом. Проиграли, конечно, не потому, что мы плохо играем в футбол, а просто все было против нас. Судья, снег, зрители, соперники. Как-то нам не повезло сегодня. Вообще-то мы, конечно, лучше и сильнее. Будем рассчитывать на лучшее, будем верить в наших ребят. И ничего, что вот уже 50 лет мы не попадаем на чемпионаты мира. Будем верить в лучшее, друзья. И на этом мы заканчиваем наш репортаж. Для вас работали Василий Уткин и группа «Би-2».
Историс.
Говорю, вот слушай, мне Андрюха ответил. Если кратко, то использовал крысу в качестве шайбы и ебнул ее в стену. Но времена нынче политкорректные, и писать о подобном нехорошо. Там, да, там так и было. Там крыса прибежала в раздевалку, а он ее на клюшку поймал, клюшкой гонял и метнул ее в стену, и ее по этой стенке размазало. Поэтому изгнал, тут выглядит очень смешно. Действительно, после этого возникла традиция выбрасывать крыс на лед после гола, пластиковых. Магазин сразу появился. Значит, это одни и те же крысы были. Их продают, люди их выкидывают, они их собирают, в магазин опять ставят, их опять покупают. И они продали эту штуку, рекламная интеграция. Люди, которые выезжали убирать этих крыс со льда, они были в форме какой-то вот конторы по уничтожению крыс местной. Это очень круто.
Креативно,
вот
да.
Я не знаю, сколько
денег у этой конторы, чтобы оплатить такую интеграцию.
Да, я думаю, нашли вы, потому что другого варианта у тебя нет. И это вот было очень круто. Я вот по этой истории, по этой штуке помню историю.